Михаил Веллер. Разбиватель сердец. Мимоходом. Паук. Беззаботность. Он был обречен. Мальчик заметил его. С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный. Серая шершавая вишня на членистых ножках. Мальчик взял спички. Он всходил на стенку, сверху напали. Он сжался и упал. Умер. Удар мощного жала. Он вскочил и понесся. Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство. Он метался, спасаясь. Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался. Противный. Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое. Он еле ускользал. Укус смял. Он дернулся, припадая. Стена была рядом. Он срывался. Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все. Яркий шар вздулся и прыгнул снова. Ухода нет. В угрожающей позе он изготовился драться. Мальчик увидел. Две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных. И когда враг надвинулся вновь, он прянул вперед и ударил. Враг исчез. Мальчик отдернул руку. Спичка погасла. «Ты смотри». Он бросался еще, и враг не мог приблизиться. Два сразу. Один спереди пятился от ударов, второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним. Коробок опустел. Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез. Он выставил уцелевший коготь к бою. Стена огня. Мир горел и сжимался. Жало врезалось в мозг и выило его. Жизнь кончилась. Обугленные шпеньки лап еще двигались. Он дрался. Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щепочками он взял пепельный котышок и выбросил на клумбу. Пространство там прониклось его значением, словно серовато-прозрачная сфера. Долго не сводил глаз с незаметного шарика между травинок, взрослея. Его трясло. Он чувствовал себя ничтожеством. Легионер. Его родители эмигрировали во Францию перед Первой мировой войной. В 40-м году, когда немцы вошли в Париж, ему было 14. Он был рослый и крепкий подросток. Родители были взяты заложниками при облаве в квартале. Он прочитал на стене объявление о расстреле. Он бежал в Маки. Цель, смысл жизни — мстить. Было абсолютное бесстрашие отпетого мальчишки. Отчаяние и ненависть. Всей мальчишеской страстью он предался оружию и войне. Он лез на рожон. В 15 лет он был равным в отряде. Он вел зарубки на ложе английского автомата. В 44-м, когда партизаны вступили в Париж прежде авангардов генерала Леклерка, ему было 18 лет, и он командовал батальоном фронтереров. Он праздновал победу в рукоплесканиях и цветах. Но война кончилась, и ценности сменились. Герой остался нищим мальчишкой без профессии. Он пил в долг, поминал заслуги и поносил приспособленцев. Был скандал, драка, а стрелять он умел. Замаячила гильотина. Он записался в иностранный легион. Вербовочный пункт отсекал слежку. Прошлое исчезало. Кончался закон. Называл любое имя. Он умел воевать. А больше ничего не умел. Любить и ненавидеть. Любить было некого, а ненавидел он всех. Капралом был румын, взводным — немец. Власовцы, итальянцы, усташи, четники, уголовники и нищие крестьяне. На себе стоял крест. Десятилетний контракт не сулил выжить. Он дрался в Северной и Экваториальной Африке, в Индокитае. Легион был надежнейшей частью. Не сдавались, прикончат. Не бежали, некуда. Не отступали, пристрелят свои. Держались, сколько были живы, и имели патроны. Он узнал, что такое легионерская тоска. Кяфар. Пронзительная пустота, безысходность в чужом мире. Джунгли, пустыня, бессмысленность усилий. Безразличие к жизни настолько полное, что именно оно и становилось основным ощущением жизни. Разум и совесть закуклились. Отребья суперменов, солдаты удачи, наемное зверье. Они были вне всех законов. Жгли, вырезали, добивали раненых. Выполняли приказ и отводили душу. Личный состав взвода менялся раз за разом. Он был отчаян и везуч. Выжил. По окончании контракта он получил счет в банке и чистые документы. Щепетильная Франция одаряла легионеров всеми правами гражданства. Лысый, простреленный, в 30 лет выглядящий на 40, он жил на скромные проценты, гулял по бульварам. Молодость прошла. Проходила жизнь. Кончались 50-е годы. Запахло алжирской войной. Только не воевать. Его трясли кошмары. Русские эмигранты говорили о родине и тянулись в союз. Он вспомнил свое происхождение. Родители рассказывали ему об Одессе. Он пошел в советское посольство. В 33 он начал новую жизнь. Аппетит к жизни всколыхнулся в нем. Здесь все было иначе. Он поступил в электротехнический институт, влюбился и женился. Родился ребенок, защитили дипломы. Получили комнату. Он уже говорил по-русски без акцента, зато акцент появился во французском. Нормальный инженер вставал на ноги. Терзаясь и веря, он рассказал жене о себе. Она плакала в ужасе и восхищении. Не верила, пока не свыклась. Всех забот у него казалось, что подарить жене и детям. Лысенький, очкастенький, небольшой, а крепок, как дубовый бочонок. Авантюристическая жилка ожила в нем и заиграла. Он занялся альпинизмом, горными лыжами, отпуск работал спасателем в горах. Потом увлекся дельтапланером, парил под белым парусом в синем небе и хохотал. Эхо. Похороны прошли пристойно. Из крематория возвращались на поминки в двух автобусах. Поначалу с осторожностью, а потом все свободнее говорили о своем, о детях, работе, об отпусках. Квартира заполнилась деловито. Мужчины курили на лестнице. Появились улыбки. Еда, закуски были приготовлены заранее и принесены из кулинарии. Оживленная бутылками застолье по-житейски поднимала дух. После первых рюмок уравнялся приглушенный гомон. Как часто ведется, многочисленная родня собиралась вместе лишь по подобным поводам. Некоторые не виделись по нескольку лет. Мелкие междоусобицы отходили в этой атмосфере. Покачивание голов, вздохи. Царили приязнь и дружелюбие. Действительно возникало некоторое ощущение родства. Отношения возобновлялись. Две дочери, обеим под 50, являлись как бы двумя основными центрами притяжения в этом несильном и приятном движении общения, в разговорах на родственные, наезженные темы. В последние годы отношения между ними держались натянутые, из-за семей. Тем вернее хотелось сейчас каждой выказать любовь к другой, получая тоже в ответ. Разошлись в начале вечера, закусив, выпив, усталые, но не слишком, чуть печальные, чуть довольные тем, что все прошло по-человечески, что все были приятны всем. А впереди еще целый вечер отдохнуть дома и обсудить прошедшее, с уговорами не забывать, куда вкладывалась подобающая доза братской укоризны и покаяния, с поцелуями и мужественными рукопожатиями, сопровождающимися короткими, прочувственными взглядами в глаза – с удовлетворением. Остались ближайшие. Дочери с мужьями, сестра. Помыли посуду, выкинули мусор, расставили на места столы. Решили, сев спокойно, что вся мебель останется пока на местах. Пусть все будет как было. Может быть, квартиру удастся отхлопотать. На завтра дочери делили имущество. Немногочисленный фарфор и хрусталь, книги, напитанные нафталином отрезы. Вздыхали, пожимали плечами, печально улыбались, неловко предлагая друг другу. Много вытаскивалось устаревшего, ненужного, того, что сейчас, уже не принадлежащее хозяину, следовало именовать хламом, а когда-то вкладывались деньги. Вот так живешь, живешь. Кому это теперь все нужно? И все же присутствовало некоторое радостное возбуждение. Увязали коробки, разобрали фотографии. Пакеты со старыми письмами и тому подобное сожгли, не открывая, на заднем дворе. Помыли руки, попили чаю. Договорились в ЖЭКе, подарив коробку конфет. В квартире стал жить старший внук, иногородний студент. Прописать его не удалось. Дом шел на капитальный ремонт. Через 2 года жильцов расселили. Студент уехал по распределению тогда же. Перед отъездом продал за гроши мебель, когда-то дорогую, сейчас вышедшую из моды, рассохшуюся. Сдал макулатуру, раздарил ничего не стоящие мелочи. Среди прочего была старая, каких давно не выпускают, общая тетрадь в черном коленкоре с пожелтевшими, очень плотной гладкой бумаги страницами. На первой из них значилась стариковскими прыгающими крючками. Костер из новогодних елок в углу вечернего двора. Жгут 2 дворничихи в ватниках и платках. Столб искр исчезает в черном бархатном небе. Погода снежная, воздух вкусный. Гуляя, я с тротуара увидел за аркой огонь и, подумав, подошел. Стоял рядом 20 минут. Очень было хорошо, приятно. Мороз, снег в хвое, запах смолы и пламени. Отсветы на обшарпанной стене. Что-то отпустило, растаяло внутри. Я ощутил какое-то единение с жизнью, природой, бытием, если угодно. Давно не было у меня этого действительно высокого, очищающего чувства всеприемлемости жизни. Счастье. Сегодня, сидя за столом с газетой, заметил на стене паука. Паучок был небольшой, серый. Он неторопливо шел куда-то. Вместо того, чтобы убить его, смахнуть со стены, я наблюдал, пока не поймал себя на чувстве симпатии к нему и понял, насколько я одинок. Ходи по путям сердца своего. Решительно не помню сопутствующих подробностей. Осталось лишь впечатление, ощущение. Белая ночь, тихий залив, серый и гладкий. Дюны в клочковатой траве, изломанный силуэт северной сосны и рядом береза. И под ветром костерок, догорающий. Почему так часто вспоминается костер? Огонь. Еще костер. На лесозаготовках в 26-м году. Нам не подвезли тогда хлеб. Лежали у костерка на поляне, последние цигарки на круг курили, усталые, небритые, смеркалось. Дождик заморосил. И вдруг бесконечным вдохом вошло счастье. Подлинности жизни, единение и братство присутствующих. Век бы не кончалось. Черт его знает, как выразить. Дождь. Дождь тоже. После конференции в Одессе в 63-м, в октябре, видимо. Я улетал на утро. Домой и хотелось, и не хотелось. Ани не было уже. Я весь день и вечер бродил по городу. Моросил дождь. Все было серое и блекнущее. Буровато-зеленое. Печально было. И впереди уже оставалось мало что. Да ничего почти не оставалось. Пил кофе. Я курил еще тогда. И дома, улицы, море, деревья, дождь. Серая пелена. А как хорошо. Покойно, как и ясно, на душе было. Иногда мне думается, что каждый имеет именно то, чего ему больше всего хочется. Обычно неосознанно. Может быть, если каждый это поймет, то будет счастлив. Или это спекуляция? Утешительство? Я всегда был эгоистом, гедонистом. Степь, жара, сопки. Поезд швыряет между ними. Солнце скачет слева направо. Опять встали. Кузнечики трещат. Цветы пестрят. Кружат коршуны. Дурман и марево. Снова движение. Лязг и ветер в открытые двери тамбура. Я аж приплясывал и пел, полным-полна коробушка, не слыша своего голоса. Решительно надо пошить новый костюм. Я боюсь. Господи, я боюсь. До 20-го необходимо, первое, отослать статью в энциклопедию. Второе, отреферировать ТК. Третье, уплатить за квартиру за лето. Охота. Утренняя зорька, сизый лес, прель и дымок. Холодок ожидания и воздух. Воздух. Облака. Сегодня сидел в сквере и долго смотрел. Низкий, темный, слоистый. Их какое-то вселенское вечное движение в бескрайности. Сколько их было в жизни моей, в разные времена и в разных местах. Все было под ними. Облака. В самом конце утра или перед вечером случается редко странное и жутковатое освещение. Зеленовато-желтое, разреженное. Воздух исчезает из пространства. Тени резкие и глухие. Словно нависла всемирная катастрофа. Печали мои. Ерунда. Память. Истина. Аспирант закрыл тетрадь, попавшую к нему со стопкой никому не понадобившихся записей и книг. Закрыл с почтением, пренебрежением, превосходством. Аспиранту было 24 года. Он строил карьеру. Смерть научного руководителя его раздосадовала. Она влекла за собой ряд сложностей. Аспирант размеривал время на профессуру к 40 годам. Он был перспективный мужик, пробивной, знал, где что сказать и с кем как себя вести. Он счел признаком комфорта и пресыщенности позволять себе элегические вздохи, когда главная цель жизни благополучно достигнута. «И далеко не самым нравственно безупречным образом», — добавил он про себя. Шеф его имел в прошлом известность одного из ведущих специалистов страны по кишечно-полостной хирургии крупного скота. Часто делился с грустью, что ныне эта отрасль практически не нужна. Лошади свое значение в хозяйстве утеряли, коров дешевле пустить на мясо, чем лечить. Когда-то обстояло иначе. Последние годы почти не работал. Отошел от дел кафедры, чувствовал себя скверно. После смерти жены жил один. Был добр, но в глубине души высокомерен, и нрава был крутого. Кремень. Крупный, грузный, с мясистым римским лицом, орлиным носом, лысина в полукружии седины. Носил черный с поясом плащ и широкополую шляпу. Походил на Амундсена или старого гангстера, или профессора. Кем и был. Разные судьбы. Полковник сидел у окна и наблюдал ландшафт в разрывах облаков. Капитан подремывал под гул моторов. Полковник почитал, решил кроссворд, написал письмо и достал коробку конфет. «Угощайтесь». Они были одного возраста. Капитан стар, а полковник молод. Сукно формы разнилось качеством. Полковник выглядел одетым лучше. «Где служишь, капитан?» «В дыре». Служба не пошла. Застрял на роте. «Что так?» «Всякое». Солдатик в самоходе начудил. ЧП на учениях. Заклинило. Полковник наставлял с командных высот состоявшейся судьбы. Недавно он принял дивизию. Пришел на лампасы. В колодках значилось красное знамя. «Афган?» Он кивнул. Отвинтил бутылку. Приложились. Полковник же выписал курсантские каверзы. Счастливые годки. И проиграл ему 6 кирпичей в мешке марш-бросок тащить. И рухнул через километр. А старшина приказывает ему: «Ха-ха-ха, возьмите его вещмешок». Мы все попадали. И он сам пер, о-ха, 9 километров. Стал их вынимать, а старшина: «Ха-ха, к Капитан соблюдал веселье по субординации. Его училище было скучноватей. Серьезнее. Наряды, экзамены. Матчасть ему по 4 раза сдавали. И без увольнений. Полковник расправился с аэрофлотовским обедом. Капитан ковырялся. «Приводит на танцы, знакомьтесь, — говорит, — моя невеста». А он так посмотрел. «Говорит, — невеста, а хотите быть моей женой?» А она в глаза. «А что? Да». И все.